Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Среда, 30 ноября. Программа «Своя правда». Сегодня о расселении аварийного жилья. Меня зовут Юрий Буткин. А вы смотрите и слушаете либо в интернете, либо слушаете в радиоэфире в Москве и в Подмосковье FM 94.8. Владимир Путин заявил, что нужно расселять аварийное жилье, переселять людей из трущоб. А он в очередной раз призвал региональные власти поскорее расселять жителей аварийного жилья. Сегодня была видеоконференция с участием членов правительства и представителей региональных властей по поводу завершения реконструкции социальных объектов. Путин говорил о том, что в последнее время темпы этого самого расселения увеличились. А вот об этом мы будем говорить. Параллельно смотрим за срочными сообщениями. В Ростове-на-Дону серьезное ДТП. Автобус столкнулся с тремя автомобилями. Без тока. Без электричества в результате этого ДТП остались почти 1700 жителей. Сложное ДТП. Еще. По поводу пожара на ТЭЦ-9 в Перми. Дело о нарушении норм промышленной безопасности там завели. Это пишет нам Следственный комитет. А мы теперь возвращаемся к теме, которую обсуждаем. У нас голосование традиционно в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей. Заходите туда, находите это голосование. И вот, собственно, как оно сформулировано. Владимир Путин заявил, что расселение граждан из аварийного жилого фонда идет с опережением. Как, на ваш взгляд, решается эта проблема? Быстрее прежнего в последнее время. Первый вариант. Второй вариант. Формально хорошо, но много аварийного жилья просто не считается. Ну, они не считают его аварийным. Теперь третий вариант. Не заметил ускорения темпов расселения. Четвертый вариант. Медленнее, чем раньше, идет расселение аварийного жилого фонда. И пятый вариант. Меня эта проблема не касается. Голосование запустили. Оно будет длиться еще 50 минут. Ну, почти 50 минут. У нас 48 минут осталось для того, чтобы проголосовать. Присоединяйтесь, голосуйте. Потом присоединяйтесь к обсуждению. А сейчас к нам, к обсуждению нашему, присоединяется депутат Государственной Думы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, член комитета по госстроительству и законодательству Галина Хованская. Галина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, по поводу расселения аварийного жилья. Сегодня Путин говорил, ну, что надо как-то людей поскорее расселить. Скажите, вот на вашей памяти уже ведь много раз говорили, что надо с этим как-то заканчивать эту проблему решать. Почему не решили?
Ее не решили по одной простой причине, что, во-первых, это была запущенная очень сильно проблема, так же, как и с капитальным ремонтом, кстати. Во-вторых, скрывалось количество аварийных жилых домов, то есть масштабы бедствия скрывались, потому что жилищный кодекс предписывал, если дом признается аварийным или жилое помещение признается аварийным, то наступает право на внеочередное переселение, то есть немедленно, потому что в аварийном доме жить, это можно не проснуться завтра, понятно, да? Вот, и поэтому скрывали местные власти, потому что им некуда было переселить. Они, может быть, и были бы рады, но не строилось социальное жилье, и переселять было некуда. И только когда была запущена программа, а я считала всегда, что у нас два крайне негативных явлений в стране, это аварийное жилье и дети-сироты, да, бездомные. Значит, ну вот эту проблему начали решать очень, очень активно, и я благодарна всем, в первую очередь, конечно, президенту, за то, что была запущена эта программа, и за то, что он не оставляет своим вниманием ее, понимаете, не ослабляет интереса к этой проблеме. И сейчас, по мере того, как мы отодвигали дату, да, признание домов аварийными, возникали новые и новые аварийные дома, которые необходимо переселять. Поэтому проблема, она еще не один год будет существовать. Да, переселять надо, но парадоксальная ситуация, что у нас стала очередь на переселение из аварийного жилья. Есть, правда, регионы, которые уже выполнили эту программу, а есть регионы, которые у нас как бы двоечники, мы их называем двоечниками, Вот, им приходится помогать, но иногда не их вина, а их беда, то, что у них нет средств, и дополнительные средства выделяются уже из федерального бюджета по этой программе.
А в Москве нет проблем с аварийным жильем?
Ну, власти говорят, что нет. Я считаю, что там все-таки дома, которые надо переселять, которые непригодны для постоянного проживания, ну и на грани, по крайней мере, аварийности, их надо было или включить в обязательном порядке в программу реновации, или сейчас признавать аварийными и переселять граждан.
И еще один вопрос. Сегодня Путин говорил уже не про Москву, а в целом про Россию, что в целом по стране с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда. Вы можете это подтвердить?
Я подтверждаю, что это правда. То есть я даже вам сказала, что есть ряд субъектов, которые уже эту программу закрыли. То есть у них аварийных домов нет. Но есть регионы, как правило, это дотационные, так сугубо дотационные регионы, которые туда и застройщика не заманишь. Вы понимаете, вот еще в чем проблема. Деньги-то есть, да, а застройщика туда не заманишь, в этот регион. Ну, в общем, есть у нас несколько регионов, не буду их сейчас ругать по радио. В общем, проблема решается, потому что очень серьезно контролировал фонд содействия реформированию ЖКХ эту проблему. Сейчас судьба мне его неизвестна, потому что создан новый фонд комплексного развития территории, и он должен, теоретически он должен заниматься вот этой проблемой. Так, там переходной период сейчас как раз вот новое руководство этим фондом появится. Так что будем наблюдать, как это все будет протекать. Но я все-таки все время говорю, что это одна из самых эффективных программ.
Ну, вот смотрите, если вы говорите «одна из самых эффективных программ», до этого, насколько я помню, расселяли здания, признанные аварийными, до 2017 года, теперь у нас новая программа, сформированная уже в 2022 году. Когда всех этих 50 тысяч человек расселят?
Значит, я вам хочу сказать, вы не совсем правы, вы частично только правы. Была программа сначала до 2012 года,
ну да.
Потом дальше, и дальше отодвигалась. Делалось это почему? Чтобы не возникла другая ситуация, чтобы не стали действительно не аварийные дома включать в эту программу. Это понятно, да, логика как бы чиновника, она здесь совершенно понятна. Вот, но я еще раз говорю, что проблема очень запущена была, поэтому возникновение нового аварийного жилья, вот сейчас вот переселяют дома, а капитальный ремонт, у нас тоже программа запущенная, и те дома, которые не ремонтируются, которые не успевают привести в надлежащее состояние, они завтра, через год перейдут в аварийное состояние. Вот и все, что я вам хотела доложить по этому поводу.
Спасибо. Галина Хованская была с нами на прямой связи. Она председатель Комитета Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и член Комитета Думы по госстроительству и законодательству. Голосование продолжается по поводу вашего отношения к проблеме аварийного жилого фонда. Там 5 вариантов ответов. Заходите, голосуйте. Вот пока мы с Хованской говорили в прямом эфире, еще 80 человек проголосовали. Присоединяйтесь. 45-43 минуты у вас есть, чтобы принять участие в этом голосовании. Подведем итоги в финале программы. Теперь присоединяйтесь и по телефону. Можете звонить 7373-94-8. Можете писать через смс-портал +7 925 48 94-8. Через телеграм говорит МСК-бот. Волгоградская область, 711-й. Город Камышин, видимо, в двоечниках. Родственница в аварийном, но его не признают таковым, так как некуда переселять. С дома срезаны даже балконы. Стоят подпорки, все коммуникации в аховом состоянии. Это 711-й. Верунчик. В Мытищах, дом моей мамы, 67-го года постройки. Несколько таких же домов в июле вдруг признали аварийными, хотя до этого жители с многочисленными жалобами обивали пороги лет 10. Грозятся в 25-м году им всем построить один 25-этажный дом. Акронис дальше в историю пошел. 749-й. Горбачев в свое время запускал программу «Каждой семье отдельную квартиру». Вот я не помню, чтобы программу запускали. Но лозунг такой действительно был. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Так, как идет расселение трущоб, могут сказать только те, кто там жил или продолжает жить. Это Юстас. А Влад пишет о том, что у него там трущобы на Соколиной горе. И я, говорит, из нее никуда не хочу. тоже есть подход. 7-3. Ну, кстати, вот как устроена история с реновацией или переселением? Ну, если мы говорим про Соколиную гору, а это Москва, то ведь даже если вас будут переселять, то в новый дом где-то на той же Соколиной горе, если уж там вам так понравилось. 7-3-7-3-94. Да, прошу вас.
Добрый день, меня Денис зовут. Это вот как раз по поводу Мытища вам звонили. Как раз у нас там идет эта активная программа, что... Очень много людей. Почему-то тут, да, действительно, дома были то не аварийными, двухэтажные. Потом вдруг пришел инвестор, и много домов признали сразу аварийными.
Ну, так прекрасно же.
Ну, как сказать, тут народ начинает гундеть, типа, из серии у нас потолки были 3 метра, а теперь у нас это, у нас было шире, у нас там было...
Не, подождите, они жаловались? Не, вот тут важно понять, раз уж вы дозвонились, а говорите примерно о том же. То есть, ведь в исходном сообщении было написано, что, мол, они там десятилетиями жаловались, и вот, наконец, неожиданно их признали аварийными.
Ну, я же откуда знаю. Я как раз тот человек, который заселился вместе с переселенцами. У меня возникает вопрос, почему вообще именно такая система? То есть они должны именно переселяться, они должны им государство компенсировать деньги, и они сами не покупают. Я, скажем так, вот мне не очень понятно.
А как должно быть, я сейчас не понял.
Ну, я думаю, что все-таки они являются собственниками. Государство должно им, да, оценить эту квартиру, там, допустим, она стоит столько-то. Вот вам деньги, можете покупать. Например, почему оно должно государство строить? Вот я не очень понимаю. У нас вроде как бы капитализм, а получается некая социальная ответственность.
Подождите, так это капитализм так и работает? Ну, примерно, да, там же все пересчитывается.
Ну, в Америке попробуйте вам дать дом, например, чтобы вам просто выплатят деньги, скажут, да, покупайте, где квартиру.
Не, ну, видите, вам хорошо, вы в Америке пробовали. Я не жил в Америке, не пробовал. В Кунцеве ломают кирпичные дома под предлогом аварийных. Это понятно, метро плюс МЦК плюс хорда Кутузовского строят жилье комфорта и бизнес-класса. Так, Катя, все-таки ломают кирпичные дома под предлогом аварийных или под предлогом реновации? У меня машина старая, аварийная. Почему с машинами так не работает, пишет Артем? Он хотел бы, чтобы и с машинами работало. А мне кажется, что тогда уже дальше давайте идти. Есть еще и стиральные машины, и холодильники тоже. Дальше. Что еще? Из-за таких мне и приходится жить в коммуналке Останкино, дом 69-го года. А они любоваться хотят березками, жалуется Андрей. Люди разные бывают. И разные взгляды у них на то, что такое аварийные дома. Александр Мор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот система расселения аварийного жилья. Мы только что говорили с Галиной Хованской, она уже вспоминала, что до этого была программа до 2017 года, потом до 2012 года, теперь вот программа 2022 года. Это конечная проблема или она всегда будет нерешенной?
Ну, эта проблема глобальная, и сейчас говорить о том, когда она может быть решена, пока очень сложно. У нас жилье ветшает очень быстро, темпы строительства, несмотря на то, чтобы нам очень хотелось бы их увеличить, пока еще, конечно, они увеличиваются, но не в том масштабе. Поэтому ближайшие десятилетия – это точно проблема, которая еще будет. Ветхое жилье, оно никогда не исчезнет, потому что вопрос здесь такой, что жилье, которое строится 20, 30, 40 лет назад, которое строится сегодня, через 40 лет назад, тоже может быть ветхим. Поэтому это такой процесс обновления жилья постоянный. Вопрос в том, что мы сегодня должны применять технологии и скорость строительства, чтобы строить быстрее, обновлять жилой фонд, чем оно ветшает. Тогда эту задачу можно будет решить.
И все-таки про объемы этой задачи. Вот видите, целое совещание на уровне президента это обсуждают. А речь идет о том, что это 50 тысяч квартир. Или для России это много?
Ну, 50 тысяч квартир – это, наверное, только те объекты, которые сегодня, на данный момент, по факту признаны объектами, подлежащим переселению, ветхими аварийными. У нас огромное количество объектов, которые не сегодня не признаны аварийным жильем, но они таковыми являются. Вопрос здесь в глобальный в чем? Каждый год признают определенное количество объектов. Какие-то регионы где-то не всегда сразу признают и так далее. Потому что если вы сегодня признаете эти объекты ветхими, им же надо сразу перестраивать, надо вкладывать в них деньги. А есть ли у всех ли регионов достаточно сегодня средств для того, чтобы оперативно решить этот вопрос? Поэтому тут 50 тысяч квартир, это возможно обсуждается только конкретный сегодняшний день. У нас огромное количество жилья, повторяю, которое не признано, но по факту является ветхим. Огромное количество жилья, которое построено вроде бы не нового, ну, относительно новое, там, 10 лет и так далее, но качество строительства его было настолько плохое, что по факту оно сегодня уже является ветхим, ну, просто непризнанным. Поэтому это такая проблема. Я бы, ну, как бы не ограничивался теми цифрами, которые вы называете.
Еще один вопрос. Вот сегодня Путин уже не первый раз использует, говоря об аварийном жилье, определение трущобы. Мы же понимаем, трущобы — это совсем страшно. Из этого аварийного жилья трущоб реальных много?
Ну, знаете, если говорить глобально о том жилье, которое мы понимаем, то это советский период постройки, это те объекты, которые так называемые хрущевки на сегодняшний момент, это деревянные дома, которые строились там на районах Крайнего Севера и так далее. По факту это действительно все трущобы, потому что уровень жизни в них, социальная среда, которая есть, она, конечно, на сегодняшний момент устарела настолько, что по-другому ее не назовешь. Это все реально. И сегодня те программы и проекты, которые приняты государством, правительством, например, программа комплексного развития территории, она же позволяет не просто расселить ветхое аварийное жилье, а создать среду. Мы сегодня говорим постоянно, что качество жизни в нашей стране для нас становится новым национальным приоритетом. И вот здесь эти программы влияют не просто на переселение точечно из ветхого аварийного жилья, а создание инфраструктуры новых городов, современных со всеми условиями, чтобы людям было комфортно жить. Это комфортная жизнь для граждан и гражданина. Поэтому все программы эти приняты, но я говорю, что здесь нужно ускорять процессы, ускорять, и президент поставил такую задачу. Речь не только о 120 миллионов квадратных метров жилья в год, миллиард квадратных метров до 30-го года. Вот цели и задачи, к которым мы двигаемся. И при ее исполнении, ну, возможно, основная масса ветхого жилья будет переселена.
Еще вопрос. Первыми ко второму этому этапу с 50 тысячами переселенцев будут, соответственно, получать деньги субъекты, которые до 1 мая этого года расселили тех, кто был в очереди до 2017, то есть по предыдущей программе. А вот есть понимание того, почему у этих получилось? Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магадан, Сахалин, Саратовская область, Севастополь и Санкт-Петербург.
Ну, наверное, потому что эти субъекты работали по этому направлению. У нас с ветхим жильем, софинансированием, переселением занимается фонд реформирования ЖКХ. Многие регионы сегодня там на перспективу отработали, какие-то, может быть, где-то просели в этой части. А вот я опять же приведу пример, что тот же самый КРТ дает возможность при заключении договора комплексного развития территорий признавать объекты, находящиеся внутри этой территории, ветхим аварийным в упрощенном порядке. Но этим же надо заниматься. У нас сегодня эти программы, они новые, и не все регионы, муниципалитеты пока владеют компетенциями профессиональными для того, чтобы это делать. Сегодня вот на платформе Минстроя даже создана целая образовательная программа по комплексному развитию территории, которая позволит эту работу усовершенствовать.
Но подождите.
Человеческий фактор никто не отменял.
Вот про человеческий фактор и мой следующий вопрос. Вы упомянули КРТ, комплексная программа комплексного развития территорий. Так вот, вы говорите, проще будет признавать, а люди вам скажут, а я не хочу, я не считаю свой дом аварийным, у меня трехметровые потолки, у меня прекрасный двухэтажный небольшой дом, зачем мне переезжать в 25-этажный, да, пусть даже в рамках вашего КРТ.
Нет, ну пожалуйста, никто же никого не заставляет насильно. Комплексное развитие — это решение самих людей, это переселение, создание условий лучших для жизни, чем были на момент там проживания людей. И если в этой территории есть объекты, которые не соответствуют ветхим аварийным, и люди хотят их сохранить, пожалуйста, пусть они их сохраняют. Другие дома, находящиеся рядом, которые являются аварийными, будут перестраиваться. Здесь нет каких-то жестких ограничений. КРТ – это возможность обновления. Давайте назовем так, реновации всей страны. Но в реновации в том случае, если она требуется, а не просто так оголтелой какой-то. Поэтому это все решение граждан, решение муниципалитетов. Для муниципалитетов, для регионов в рамках КРТ созданы очень хорошие условия, которые позволяют это сделать и признавать жилье ветхим быстрее, если это необходимо.
Ну, то есть,
это не является обязательной функцией.
Не за счет граждан. Не получится, что людей поставят перед фактом.
Да нет, конечно. Ну, это с гражданами обсуждается. Люди сами принимают решения, обозначают они свой объект, где они проживают, ветхим аварийным или нет. Это делается ради граждан и для граждан, а не за их спиной и для каких-то других целей.
Спасибо. Александр Мор, он руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики. Он был с нами на прямой связи. Мы следим за новостями из Новосибирска. Сейчас новости в основном приходят. Там вы слышали уже, один трамвай на горке, с горки они ехали, и один трамвай догнал другой. Причем догнал настолько, что число пострадавших в этой аварии увеличилось до 13 человек. Как сообщается, у двоих тяжелые травмы. Со ссылкой на медучреждение пишет агентство РИА Новости. Еще раз напомню, два трамвая столкнулись в Новосибирске. Один, когда они ехали с горки вниз, догнал другой. Сначала говорили про 11 пострадавших. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к истории с расселением аварийного жилья. Возвращаемся к голосованию. Спасибо, вот еще 100 человек проголосовали. Владимир Путин заявил, что расселение граждан из аварийного жилого фонда идет с опережением. На ваш взгляд, как решается эта проблема? Быстрее прежнего, формально хорошо, но многое из аварийного не считается аварийным. Третий вариант, не заметил ускорение темпов. Четвертый вариант, вообще медленнее стали расселять в последнее время, чем раньше. И пятый вариант, меня эта проблема не касается. Ну, к примеру, в хорошем доме живет человек, и нормально. 7373948, голосование продолжается, продолжается и наше с вами обсуждение в прямом эфире. Нельзя гражданам давать решать вопросы по реновации и переселению, эта реновация доказала, уверен Максим, 375-й. А Макс, 377-й, пишет, что в железнодорожном в Московской области до сих пор есть деревянные дома, которые еще пленные немцы, как он пишет, строили, все в 12 километрах до Москвы, и речь об этом подмывается каждые 4-5 лет, а ВОЗ и ныне там. Жаль, что в голосовании нет ответа «плохо» или «никак». А это должно быть? Вот тут тоже хороший вопрос. А почему они не включены в программу? Вы ведь об этом ничего не пишете. Аварийное жилье не просто некомфортное или ветхое, оно опасное для проживания и грозит гибелью проживающих, пишет Юстас, и путать не надо. Но вот видите, часто люди говорят, что им кажется, что оно аварийное, а другие люди говорят, что нет, оно совсем не аварийное. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
20 секунд, прошу.
Вы знаете, Путин не должен эти темы поднимать, жилищные, коммунальные. Пока люди богобоязненные не придут к этим вопросам.
Понятно. Жильем можно заниматься только, когда люди богобоязненные. Какие-то легкие, непринужденные постанывания, слышит, жалуется нам Алексей в новостройке каждую ночь. Видимо, плохие стены. Подозреваю я. Ну и Катя говорит, вот вторая тема уже. Сначала дороги, теперь жилье и все в Москве. Москва-то справится, а очевидно же, что и дороги, и жилье регионам больше требуется. Так мы про регионы в основном сейчас и говорим. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы возвращаемся к обсуждению истории с переселением из аварийного жилья. Напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас продолжается голосование. Заходите туда, находите, в 17.02 мы выложили это голосование. Там ваш взгляд на проблему решения аварийного жилья, расселения его. 5 вариантов ответа, присоединяйтесь. Проголосовали, а потом набирайте номер 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Значит, у нас в городе тоже было переселение из ветхого жилья, а именно на улице Народная. Вот. И когда инвестор залез в дебри, то есть сколько людей прописанных, а им там положено прописано вот свои метражи и прочее, прочее, у нас оказалось, что в двухэтажном доме, двухподъездном, по-моему, там 16 квартир, прописано оказалось чуть ли там не 100 человек. Ну, я преувеличу.
Ну да, да, и с такими домами потом с каждым отдельно разбираются. Да.
Инвестор сказал городу, да вы что, ребят, я должен каждому квартиру дать, вы давайте разбирайтесь. Просто пошел слух, что сейчас будут дома сносить и прочее. И тут же нашлись умные, которые начали прописывать. И до сих пор...
Нет, сейчас так уже не пропишешься.
И он не один... Его покрасили, все нормально, из ветхого перешел в нормальное жилье.
Понятно. Теперь уже эту проблему, насколько я понимаю, решили. С нуля, кто попытается прописаться, вот так просто не пропишешься. Но, как бы то ни было, в железнодорожном, кстати, про который мы упоминали, об этом пишет теперь Илья, 86-й, там планировали эти самые деревянные дома, кем-то упомянуты, еще снести 20 лет назад, но вдруг оказалось, что там тоже вот так много прописанных, как что сейчас не знаю, а еще кто-то написал, что человек, который жалуется, На то, что бараки не сносят в железнодорожном, должен посмотреть. Вокруг довольно много, говорят, бараков уже снесли, и важно понять, в чем разница. С бараками не все так просто, пишет Денис Сотый. Если организации нету, то очень долго будут признавать жилье ветхим. У нас только от железной дороги бараки снесли и людям дали квартиры, утверждает Денис Сотый. Дальше. К 50 тысячам аварийных квартир добавится аварийное жилье в недавно присоединенных регионах, Юстас пишет. Так... Нет, еще раз, к 2017 году была одна программа, ее решали. С тех пор, с 17 по 22, видите, уже новое аварийное жилье появилось. Среди прочего, 7373948. Решится ли эта проблема? Да, прошу.
Алло, здравствуйте. Я вот живу в частном аварийном доме. Частников никогда не ставили на учет ни на кооперативное, ни на государственное жилье. Они обязаны были...
Ну, это же частный дом, конечно.
Да, но все... Он у меня был аварийный уже на 86-й год. Я в нем живу. Может быть, государство когда-нибудь проиндексирует вклады, которые собирались на ремонт?
Вы полагаете, что эти вклады как-то могли бы помочь? Хорошо. Но мы сегодня другую тему обсуждаем. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться по телефону, можете писать, соответственно, через СМС-портал, либо через Телеграм. СМС-портал +7 925 48-94-8, соответственно, Telegram говорит МСК-бот. Пишите дальше, что еще у нас. 7373948. Да, Максима я уже цитировал. Напомню, сегодня Путин проводил, соответственно, видеоконференцию с участием членов правительства и представителей региональных властей по поводу завершения реконструкции социальных объектов. И вот там говорили о том, что надо как-то ускорять расселение аварийного жилья. В сентябре 22 года начала действовать вот эта новая программа, предыдущая до 17-го была, теперь вот новая программа, и теперь надо еще, как бы, еще разок напрячься, еще 50 тысяч человек эта новая программа переселения должна затронуть, и первыми получают, соответственно, деньги на переселение 9 субъектов, которые до 1 мая 22 года уже расселили тех по программе года 17-го. Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская, Саратовская области, а также Севастополь и Санкт-Петербург. 7373948, прошу вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Прошу.
Знаете, я сам вырос на 25-м этаже, вот.
Ух ты.
Но с течением... Да, вот дом на курьих ножках.
А-а-а.
Но с течением времени я стал большим сторонником малоэтажного строительства. Так что, мне кажется, если... ломать там двух- и трехэтажные домики, то и как бы стоят вроде бы здорово аналогичные. Да, из качественного кирпича.
Нет, погодите. Нет, секундочку, вот правда. Вы серьезно говорите? Вот в Москве, допустим, мы сносим пятиэтажку и строим двухэтажечку.
Трех-четырехэтажечку,
да. В Москве, около метро.
Места есть, есть промзоны.
И?
Можно их рекультивировать. Вот.
А кто будет за это платить?
Город.
Понятно, город будет платить. И тут бы спросить, а вы налоги платите? 7373948, телефон прямого эфира. Просто когда более-менее понятно, когда из двух пятиэтажек получается одна пятнадцатиэтажка. Там понятно, откуда берутся деньги. Но когда человек говорит, а давайте вместо пятиэтажки сделаем много-много, да еще и промзоны быстренько, и город за все это заплатит. И будет хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Лишь бы вглубь не начали строить, пишет мастер. Вглубь у нас строят, вы же знаете, сейчас обсуждают историю с МЦД-5. Возможно, вглубь будут строить электричку через весь центр. С парковок собрали 8 миллиардов, денег хватит, пишет Нильс Майкл. Мы же вот буквально час назад, Нильс Майкл, обсуждали, что 2 миллиарда это, в общем, не деньги. А вы говорите 8, ну, немножко чуть больше не денег. Промзоны уже застраивают 16-20-этажными зданиями, пишет Денис Сотый. Тоже правда. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, хорошего вечера, Алексей.
Вам также.
Вы знаете... Вот есть у нас в районах некоторые такие вот интересные дома, допустим, которые действительно пленные немцы строились года, дома, которые строили в конце 19 века, они очень крепкие, очень хорошие, мы их тоже ломать будем. такие дома есть, к примеру, вот...
Ну, вот смотрите, улице. Еще раз, это вот к вопросу о предыдущем...
Мы хотим, понимаете, мы хотим нарушить, извините, исторический какой-то облик Москвы и застроить все человениками.
Нет, подождите, вот, подождите. Подождите, если это памятник, то их не надо сносить, а если нет?
Ну, понимаете, вот это кто? Это тонкая такая черта, определить памятник это или не памятник. Вот я считаю, что это памятник, действительно.
Нет, ну то есть, подождите.
Это произведение искусства, можно сказать.
Подождите,
построено.
Нет, подождите, то есть, если тогда все дома строили так,
это
то тогда...
Это крепкий, подождите секундочку, это крепчайший дом.
А как вы определяете, что он крепчайший?
На 3 кирпича стена, отличный фундамент.
Понимаете? А как вы это определяете?
Представляете, стена дома в 3 кирпича.
Еще раз, а как вы определяете? Ну и что, что три кирпича? Дома в три кирпича тоже падают.
Алло.
Хорошо, я говорю, дома в три кирпича тоже падают. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства, с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте уж тогда, так как вы к нам присоединились во время предыдущего телефонного разговора, тут вот дозвонился человек и говорит, а вот у нас в Москве, например, есть ведь здания там, пусть даже конца 19 века, двух- или трехэтажные, они же до сих пор крепкие, еще мы их сносить-то будем?
Да нет, ну, есть же соответствующие документы, что можно сносить, что нельзя. Если здание является памятником архитектуры...
Нет, а не памятник, то... оно же крепкое.
Нет, вот понятие крепкое у каждого свое, понимаете? Поэтому и деревянные дома тоже бывают крепкие, но это же не значит, что их сносить нельзя.
Вообще, вся эта история с аварийным жильем, она ведь бесконечная на самом деле, потому что, вот видите, сначала одну программу вроде как довели 1 мая 2022 года, а тут, пока ее доводили, опять новая программа. То есть мы никогда не решим проблем?
Нет, естественно, она идет и обрастает квадратными метрами, как снежный ком. Почему? Потому что жилье стареет, ветшает, становится аварийным. Для того, чтобы избавиться от этой программы хотя бы на несколько лет, нужно работать с опережением. То есть, допустим, в этом году признали 9 миллионов квадратных метров аварийными, да? Нужно построить не 9, а 12, перекрыли 3. В следующем году точно так же. Потом несколько лет будем жить без... переселение, а потом опять это возникнет, потому что дома стареют, что делать?
Нет, поэтому подождите. Никуда не уйдешь. Одно дело, дома стареют. Другое дело, когда в 2022 году Путин опять говорит, используя формулировку трущобы. Трущобы это что-то, что, по идее, там лет 50 назад уже не должны были строить.
Нет, вы немножко не правы. Во-первых, это он так называет, трущобы, но это дома барачного типа, и их очень много строили после войны. И строили их за государственные деньги, в том числе, вот, до 61-го года бешеными просто темпами, потому что нужно было восстановить квадратные метры, что были разрушены. Это раз на вновь переселенные предприятия куда-то, на Урал, за Урал там и так далее, тоже строили дома. И, естественно, строили их быстрее, там уже не заботились о комфорте и так далее. И вот эти дома, которые и после войны были построены, и во время войны, да, естественно, он их правильно называет трущобы, потому что они барачные, они кирпичные, они выглядят вроде бы внешне прилично, но перекрытия деревянные, понимаете? Вот. У нас есть дома с деревянным перекрытием, построенные в 1913 году, и они стоят до сих пор. Но там строили по-другому, а здесь надо было строить быстрее. Угу. Таких домов достаточно много.
Но если таких домов много, почему они не попали в программу расселения аварийных домов прежде?
Вот правильно, правильно говорите. Потому что нужно было посчитать все. А у нас с этим большие проблемы. Потому что нужно считать. И сегодня, в этом году, оно не аварийное, оно просто ветхое. А в следующем году оно вдруг стало аварийным, понимаете? Но нельзя наперед считать, что вот завтра это здание будет аварийным. А сегодня ничего еще поживете. Вот. Хотя такое происходит, но это неправильно. И посчитать наперед, сколько будет аварийных, ну, практически невозможно, потому что это зависит от климатических условий, как ухаживают за этим домом. Там много причин. Поэтому вот наперед посчитать практически невозможно.
Удивительные сообщения все-таки приходят во время нашего разговора. Вот только что 789-й прислал сообщение. Вам, между прочим, сообщение. Не вводите, говорит, в заблуждение, домов барачного типа уже нет.
Это он про Москву имеет в виду? Пусть он поедет по России. Я был в таких домах летом в этом году.
Хорошо. С вашей точки зрения, вот эта история с расселением аварийного жилья все-таки. Вот Путин сегодня говорит о том, что программа идет даже, реализуется даже с опережением. Так и есть, так на самом деле, или это все-таки попытка приукрасить ситуацию?
Нет, смотрите, если взять общую температуру по больнице, то все нормально, температура в норме. Если взять, сложить общие метры за Россию, то идет с опережением. Почему? Потому что некоторые регионы перевыполняют план, и это факт. Например, Московская область или другие регионы, которые развиваются самые. Но есть регионы, которые систематически отставали. Это некоторые республики Северного Кавказа, это Дальний Восток и так далее. Вот, потому что там или халатно к этому относились, или выделенные в среднем деньги за один квадратный метр, что можно построить, регионы просто не находили подрядчиков, которые соглашались. В 2015 году, когда начиналась эта история, средняя цена за квадратный метр по России Минстрой установил 35 тысяч. В этом году 69 тысяч. Но это средняя. Самое дорогое в этом году у нас Приморский край 116. За 116 тысяч должен найти подрядчик, который еще в прибыль должен построить. А самый дешевый у нас это Оренбург и Брянская область. 42 тысячи. И вот тут проблема в чем, что он говорит, мне такая маржа не нужна, потому что я ее потеряю, пока буду строить. В связи с нестабильностью рынка. И тут начинаются сложности. Ну, тебя там начинаем, мы тебя добавим. А он начал, а у него деньги закончились, мы ничего не добавили. И он не построил. Вот и все. А если в среднем по больнице или по стране, то да, с опережением шли. Ну, а если брать конкретные регионы, то здесь были значительно, даже были года, это 17-18 года, когда просто некоторые регионы вообще ничего не делали. Вот. И тогда предпринимались усилия, там административный ресурс включался, губернаторов заставляли все-таки делать. А акты сделали. Вот. Но теперь надо двигаться вперед, жилье переходит из ветхого аварийного, и нужна следующая программа. Но сейчас упростили ситуацию. Просто вот список тех людей, которые должны переехать из аварийного жилья в комфортное жилье, вносят специальный список, помните, как раньше назывались фонд «Обманутые дольщики», реестр обманутых дольщиков. Так вот, переселенцев сейчас включают туда, чтобы губернаторы на местах не теряли эти списки якобы как. Потому что были истории такие, я конкретно знаю пример, когда барачный дом в 17-м году на Дальнем Востоке, на Камчатке, снесли, там жить было невозможно. Люди разъехались по родственникам. Потом приехали через несколько лет, дома нету, кто там жил, они получили квартиру. А кто им ничего не дали, никаких списков как нет. И они по документам здесь прописаны, а дома даже нет.
Как это, кто не успел, тот опоздал.
Совершенно верно. И вот чтобы таких вот анекдотов не было, но это трагедия целая, люди в Москву ездили там и так далее. Вот теперь как бы все их заносят вот в общий список, реестр как бы обманутых дольщиков, и вот они туда же попадают, чтобы они не исчезали никуда. Неважно, где ты там, может, ты в больнице была, у тебя дом за это время снесли, да, и ты остался без жилья. Ну, это же, ну как такое может быть?
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы оцениваете то, что происходит с расселением аварийного жилья в стране? Теперь по поводу бараков. Ну, вот у нас 789-й написал, не вводите в заблуждение, домов барачного типа уже нет. А тут все пишут, что не надо вводить в заблуждение насчет того, что таких домов нет. Потому что, вот, например, Руслан Николаевич говорит, даже в Красногорске на народного ополчения есть двухэтажные бараки, построенные немцами. Дальше. Что еще? Загляните в район Крутое, Орехово-Зуево. Это 550-й, тоже, видимо, для того, чтобы вот, ну, кто-нибудь... Никто никого не вводил в заблуждение, скажем так. В Новой Москве есть бараки, утверждает Олег, 577-й. А Ирина говорит, всегда найдутся недобросовестные оценщики и будут сноситься крепкие дома со стенами в три кирпича в интересующих их места. Но тут еще раз, я напоминаю, чтобы не было вот такой двойственной ситуации, что было у нас в начале программы, когда люди говорят, мы 10 лет просили, чтобы нас снесли, а нас взяли и снесли. Вот как-то странно. Действительно, кто-то, может быть, и с точки зрения кого-то недобросовестный оценщик взял и признал этот крепкий дом, наконец, некрепким. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Да. Ну, собственно говоря, я как раз живу в таком крепком доме 1915 года постройки, который в трещинах, который немного уведенный, есть даже в одной квартире аварийная комната. Но поскольку это центр Москвы и под нами проходит метро, то есть его расселить, снести... А, ну и деревянное перекрытие, естественно.
Ну, понятно.
Расселить и снести его невыгодно, нельзя на этом месте, ничего не построишь. Поэтому он совершенно спокойно, спокойно... Ну и плюс 4 квартиры на этаже, всем же надо давать... Его латают, он спокойно себе стоит, надеюсь, проживем долго. Не скажу, что тут просто все прекрасно, но он крепкий. Посмотрите-ка, у него там...
Ну, чуть не развалился. Вы только что сказали, что одна квартира уже аварийная.
Ну, да так нет. Я ехидничаю, потому что на самом деле вот все эти крепкие дома при близком рассмотрении оказываются не совсем крепкими. Вот могу вам рассказать историю еще. Дом Кальбе был несколько лет назад. Вой стоял по всей Москве, сносят. Я просто его видел вдоль и поперек. Это на Якиманке. Тоже четырехэтажка. Все, он был настолько гнилой и страшный. Вот. Но, тем не менее, все его хотели сохранить, чего-то сделать. А у нас капитализм. Если это не имеет смысла, если это невыгодно, ну кто? На деньги города опять? А город-то где деньги будет брать?
У вас, вы же собственник квартиры?
Да.
Ну, то есть это что-то значит?
Ну, нет, я к тому, что как бы собственник квартиры, да, но...
Я еще ремонтировать, что ли, должен? Я понял, спасибо. На месте двухэтажного, пусть даже крепкого дома, поставят 22-этажный, ведь это тупо выгодно, коммерция и рынок. Не, а вы предлагаете невыгодно делать, чтобы на месте 22-этажного ставить двухэтажный, как кто-то из наших слушателей предлагал? Ваша неправильная коммерчески-рыночная логика, мне хотя бы понятно, как это сделать. Теперь дальше. 789-й продолжает настаивать, что все... Бывает такое, знаете, выехал на дорогу, и тут все едут по встречке. Так 789-й. Бараков не было, бараки не были двухэтажными, утверждает 789-й. То есть моя бабушка, например, я уже про себя говорю, моя бабушка и моя мама, они вот жили в 40-е годы, в доме которого не было. С точки зрения 789-го, потому что у них был как раз двухэтажный барак. Но нет, такого не было. Хорошо. А Ольга пишет, стояла на очереди 20 лет, не дали жилье, обосновав тем, что у мужа есть недостающие мне 2 метра. Живем в однушке втроем. Ну так подождите, так у мужа есть недостающие 2 метра или нет недостающих 2 метров? Это же важно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Народ путает бараки и дома барачного типа, которых полно по стране.
Да, конечно.
Это в один кирпич и деревянные, а штукатуренные дома, где коридорная система. То есть это вот санузел один на весь этот коридор, в коридоре. На все эти квартиры в коридоре. Это вообще жуткая вещь. Но мы тут в 2019 году попали в Иваново. Ехали, куда-то мы ехали, в Прёс, что ли, мы ехали. Там полно деревянных двухэтажных домов. В одном из них мы были, он вообще разваливается. Ивановская область признает этот дом аварийным, потому что им некуда заселять людей. Я вернулась в Москву, у нас у младшего сына друг, у него большая строительная фирма. Правда, жилищным строительством он не занимается. Спрашиваю, говорю, Серега, а что туда застройщик не идет? Он честно говорит, тетя Аня, а смысл какой? Вот те деньги, которые заплатит государство за строительство, пусть многоэтажного, пусть даже 12-этажного дома, пусть 9-этажного дома, их не хватит на то, чтобы построить нормальное, хорошее жилье. У меня по большому счету, если я такой дом построю, ни одна строительная комиссия не должна будет его принять, потому что это будет хуже любого курятника нормального. А коммерческое жилье, наполовину коммерческое, наполовину муниципальное, строить невыгодно, потому что новостройки не пользуются большим спросом, тем более новостройки многоэтажки. Вот если бы можно было построить какую-нибудь маленькую, малоэтажную, какие-нибудь малоэтажные дома, вот, ну, в формате поселка.
Ну,
это бы еще какая-то выгода была.
Ну, то, что сейчас власти говорят, как новую программу запускать.
Да, а на малоэтажное строительство государство не выделяет деньги, потому что у них нет денег на малоэтажное строительство. У них только стройки большие дома. А какой, говорит, застройщик туда пойдет? Да никакой.
Есть проблема.
Так работать никто не будет.
Спасибо. Приглашаю в Дмитров на улицу Инженерная посмотреть на двухэтажные бараки, пишет 505-й. Еще раз напомню, вы не докажете это. 789-й говорит, не было и все. Даже если вы напишете «были» и все. Этот спор такой, он бесконечный. Удивительные люди. То есть квартира у меня в собственности есть. Я собственник этой квартиры. Но дайте мне другую. Ну, вот как-то так. Риот говорит, Чертаново, Южная, бараки у Бицевского парка и нормально выйдет. Это, конечно, странно, но кто, как сейчас строят и что строят, это не называется строительством. Уверен, 144-й, но, как обычно, в таких случаях совершенно никак не мотивирует свое высказывание. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий, на связи.
Да, прошу.
У меня друг живет вот в барачном доме, я не знаю, там типа он барачного или...
Или просто барак, ну ладно.
Да, но это как бы Сибирь, я не знаю, насколько уместно тут рассуждать, насколько это для Сибири правильно или неправильно. Ну, вроде как-то там все подлатали, сделали, пока деться некуда, пока вроде как более-менее. Я там бывал, в принципе, ну, зимой спали, не мерзли, вроде все нормально. И второе, вы понимаете, мы каждый раз упираемся вот во всех сферах, строительной, медицинской, какой угодно. У нас, к сожалению, мы упираемся в такое целеполагание, что, ну, бизнес у нас, к сожалению, сейчас во главе всего, поэтому возникает...
Нет, вот подождите, давайте опять не будем. Бизнес у нас сейчас, к сожалению, во главе всего. Бараки строили, когда бизнес не был во главе всего.
Это я понимаю.
Просто и не вот, снесли тогда же.
Допустим, вот бабушка у меня, она получала два раза квартиру вот еще в советское время. Сейчас я попытался как бы заняться этим вопросом, потому что четверо детей. Ну, я вам скажу, это архисложная такая задача.
Ну, еще раз, а люди, которые жили в бараках или продолжают жить в бараках, в то время не получали, как ваша бабушка?
Ну, я думаю, что на тот момент были, это как вот когда хрущевки нам давали, вот мы жили в Лаврушинском переулке.
Хрущевка была позже, чем бараки.
Ну, это понятно, но я имею в виду, что...
Не, просто вот это момент... вот наше всегда, как сейчас, к сожалению, хуже, а вот это вот странная история. Сейчас, к сожалению, как есть. Потому что, еще раз, эти бараки были построены при советской власти, и при советской власти не были расселены. Бараки давали бесплатно, сейчас вам дадут бесплатно только что-нибудь на постном масле, пишет 321-й. 73... Нет, у нас еще 2 минуты есть для ваших звонков. 7373948, телефон прямого эфира. А где реализация проекта программы по развитию индивидуального строительства? Или опять планы останутся на бумаге, пишет Валентин. А где, Валентин, написано, что реализация этого проекта, программы, уже должна быть реализована. Насколько я помню, она вот только-только сформирована как программа. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Не, так долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, добрый вечер.
Прошу.
Олег, Москва. А, смотрите, я живу на Войковской. Иногда проезжаю мимо двухэтажного домика, который еще никак не отселен. Это про там упоминание товарищам, что все расселено. И второй момент, я несколько лет работал на Садовой Черногрядке, там такой хороший дом дореволюционный, но кирпич пальцем
покупает.
Угу. Вот, поэтому говорить, что они крепкие, это глупо.
Ну, еще раз, глупо-то глупо, но понимая, где этот дом и как этот дом, люди многие говорят, ну, лучше так, чем как-то иначе. Откуда хрущевки в Лаврушинском переулке? Это что, получается, рядом с Третьяковкой какие-то хрущевки пятиэтажки? Андрей не верит. И Юстас предлагает в финале программу все-таки определиться. Раз так много мы говорили про бараки, барак – одно- или двухэтажное здание, предназначенное для проживания с общей кухней и санитарным узлом, как правило, деревянное, рассчитанное на короткий срок службы от 10 до 20. 20 лет. Илья, прокатитесь по Золотому кольцу, там все дома деревянные в центре городов. Ну, не все, но многие. Мы спросили, Владимир Путин говорит, расселение граждан из аварийного жилого дома идет с опережением. Как, на ваш взгляд, решается эта проблема? 40% говорят, быстрее прежнего. 23% говорят, не заметил ускорения. 16% говорят, формально хорошо, но много аварийного жилья просто не считают аварийным. Еще 16% говорят, что их эта проблема вообще не касается. И 5% полагают, что теперь расселение аварийного жилья идет медленнее, чем раньше. В следующем часе Роман Бабаян.